Все так плюс.
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мой постоянный собеседник и фактически автор этой программы Максим Кузахметов. Мы продолжаем вам рассказывать о династии Романовых. И, если кто помнит, мы уже дошли до Александра I. И вот в 19 году часть зимы, и, может быть, даже до весны дойдем, 19-го года будут посвящены Александру Первому, в общем-то, царю, императору, который занимает большое место в российской истории, в том числе и своими реформами. Вот о реформах Александра Первого, о том, что они представляли собой на самом деле, можно ли их назвать реформами, как они выполнялись, вот о них мы и будем говорить. И сегодня мы начнем, наверное, с крестьянской реформы, но потом пойдем дальше, посмотрим, сколько времени и программ у нас займет вся реформаторская деятельность Александра. Максим, начинаем тогда что, с крестьянской? Вы согласны?
Я считаю, это просто самая актуальная и самая болезненная, назревшая реформа.
До сих пор, причем.
До сих пор, можно сказать, которая так и в какой-то степени и не решена. И тут, ну, тоже сразу подведем итог, что не сделано-то было, собственно, ничего. Очень любил Александр I про это поговорить. Мы рассказывали, как вот он целый кружок там, да, организовал, или там негласный комитет, как это вот важно, как это все было бы здорово. Но парадоксальным образом, не только на словах, там же были серьезные проекты, это все было написано. Это, кстати, тоже такая классическая, да, история. Вы мне напишите, а мы рассмотрим. Так вот тут вот Александр I прошел все этапы, вот если это так можно назвать, бюрократические, да, например, и не сделал, по сути, вообще ничего. Хотя, тем не менее, каким-то мистическим образом, вот он считается в истории таким вот важным реформатором. Ну, давайте подробнее рассмотрим, потому что мы рассказывали о людях, которые его окружали, о благих намерениях, о его обещаниях. Вот что, например, могло бы быть первые серьезные реформы?
Ведь, ну, наверное, вообще все, когда говорят о крестьянских реформах того времени, в первую очередь говорят о крепостном праве, об отмене крепостного права.
О крепостном рабстве, да, если называть вещи своими именами. Все понимали, все это все знали, все ходили, вот высшее, знаете, говорили друг другу, это безобразие. Вот так и говорили. Действительно, Екатерина негодовала и стыдилась там где-то в переписке со своими там респондентами. И Павел I, ну, мы говорили, там он хоть что-то реальное сделал.
Начиная с Екатерины, да, был...
Ну, уже было очевидно, да. Тем более, когда связи с Западной Европой, для которой это просто дикость, и еще раз повторимся, это не какие-то специфические отношения крестьян с землевладельцами, это такое натуральное рабство, это продажа людей. Вот, вот объявление в газетах, продаются дворовые люди, такие-то и такие-то, столько-то лет там, на таких-то условиях, причем можно по отдельности продавать, прав ноль, вообще никаких. Ну, мы же рассказывали, там, жаловаться запрещено крестьянам на своих помещиков. Ну, и тут вот очередная, значит, эпоха, новое царствование, но я бы первой-то реформой, может быть, могла бы стать, если бы все развивалось, как вот он планировал, там даже и обещал кому-то, и вот говорил, что вот деспотия недопустима, говорил Александр I, еще будучи молодым, ведь какие идеи господствовали, а мы рассказывали, что воспитывал его настоящий Габиниц, да, Лагарб швейцарский, француз. Ну так вот, там первый же прожект был вот при вошествии на престол, ну, порщен был Радищев уже Павлом, а вот Александр I такую широкую амнистию провел, Александр Радищев, просветитель, вот уже вот все ему прощено, приезжает в Петербург и на радостях составляет свой проект. Название, правда, прекрасное. Всемилостивейшая жалованная грамота. Да, вот уже начало хорошее. Всемилостивейшая. Это же кто вот дарствует нам? Ну хорошо. Ну пусть так в традициях того времени. Да, вот просвещенный монарх. Не злобный, не агрессивный, не кровожадный. Слава тебе, Господи. Там не только Радищев и Воронцов подготовили серьезный проект. Это было вообще в самом начале правления. Это июль 1801 года. И как будто бы Александр обещал, что не только вот амнистия, а вот сразу же мы вот нашим подданным пообещаем что? Например, что свобода вероисповедания. Прекрасно, да? Свобода мысли, гарантированная собственность. Все прекрасно. Презумпция невиновности. Это мы говорим о каких-то таких вещах вроде бы банальных. Но почему-то законодательно было никак не закреплено. Но там свобода слова, безусловно, должна была быть, ну, хотя бы там декларативно. Или вот, например, такие удивительные вещи, что в суде у обвиняемого обязательно должен быть адвокат, например. А в русском суде это было вовсе не обязательно. Ну, или право у обвиняемого дать отвод в суду. Ну, сейчас у нас там, я не знаю, у какого количества слушателей есть такой печальный опыт присутствия в суде там или участия в суде. Ну, вот спрашивают так формально, есть ли у вас отводы в суду. Ну, правда, редко действует. Суд же спросил, а потом все равно остался на своем месте. Ну, неважно. Хотя бы такая формальность. Так вот, И для начала Александр I все это отклонил. Очень деликатно. Не забраковал, не порвал на мелкие клочки.
Не стучал, да, кулаком по столу.
Нет, ничего подобного. Давайте подумаем. С кондачка такие вопросы не решаются, да? Классическая такая история. Ну, в общем, отверг. И вот с тех пор все вот эти благие намерения, причем он часто был сам инициатором, я сейчас подробнее бы про это рассказал, находил каких-то людей грамотных, толковых, способных, не каких-то там ограниченных крепостников. Нет, вот мы перечисляли когда-то его ближайшее окружение, доберемся там до Спиранского, это были просвещеннейшие, умнейшие люди. И каждый раз вот находилась какая-то причина, ни время, ни сейчас, недостаточно все обдумано. Ну вот что ставят в заслугу Александру Первому, это вот знаменитый закон о вольных хлебопашцах. То есть это вот такая удивительная история тоже, что пусть дворяне сами освобождают крестьян. Вот я кратко суть пересказываю. Звучит-то красиво, да, что вот мы должны крестьян вроде как всех сделать свободными, ну вот вольных хлебопашцев, да, что вот он там пашет землю, и он больше не крепостной, он больше не раб. Никто его больше не продаст, все у него теперь будет хорошо. Но это, по сути, все отдавалось на усмотрение дворян. Вообще Александр I очень рассчитывал на этот закон. Ведь у нас все теперь образованные вроде бы, все грамотные, вот все все знают уже, все-все понимают. Ну так зачем чего-то вот там ломать механически? Вообще раньше тоже никто не запрещал дворянам крестьян отпускать. Не было такого запрета. Ну, да. Просто почему-то не действовало.
Будем сделать ставку на такую на сознательность.
А теперь вот, да, вот нас окружают прекрасные просвещенные люди. Спасибо. Ну или, как мы говорили, там целое поколение непоротых дворян. Это вот Павел I опять решил вернуть телесное наказание для дворян. Ну при Екатерине-то вот ну, десятки лет жили дворяне, никто их не порол, это было запрещено. А теперь вот они уже вроде бы не такие уж и рабы, казалось бы, там перед своим государем. Сколько с этим боролся когда-то еще Петр I, запрещая дворянам представляться такими уничижительными именами, Ивашками там, и Петрушками, вместо того, чтобы Иван, там, Петр с отчеством, с титулом. Ну так вот, и каковы вот эти все итоги? Ну там было проговорено, все предусмотрено, что заключается договор между крестьянами, на каких условиях выкупают они, или какие-то работы. Ну денег-то у крестьян, откуда у них деньги? Ну хорошо, они там будут что-то отрабатывать, и тогда они будут свободными. Так вот, тоже забегая вперед, да, чтобы подвести итоги этой реформы, потому что Александр I требовал отдельный доклад. Ну так сколько, сколько там вот освободили-то? Ну вот сколько вот человек, сколько вот таких договоров-то уже вот? И вот результаты оказались, ну, просто ничтожными. За все время его царствования была заключена всего лишь 161 сделка. Это там 47 тысяч человек обрели свободу. Ну там можно было, тоже вот все было предусмотрено. Можно кого-то индивидуально отпускать, можно коллективно там целое село. Все, казалось бы, предусмотрели. Просто ничего не происходит. Потому что
я
все
видел, вот, да, в процент, хотя бы 1.5%.
Полтора процента – это за все время действия закона, да, больше 50 лет. Это даже стало потом побольше, уже после смерти Александра I, потому что в его правлении это меньше 0.5% от всего крестьянства было так осчастливлено какими-то прогрессивными дворянами. То есть, скорее всего, они бы и так их освободили. Ну, какие-то там либо сердобольные, либо тоже всегда еще причина была какая тоже забавная. Там неурожайный год – мор какой-то, а дворяне, они же вроде как даже обязаны заботиться о крестьянах, им же государь говорит, ну вы там в неурожайный год помогайте, ну и какое спасение от этого наказания? Освободить крестьян. Вот таким вот парадоксальным
образом. Сами себя спасайте.
Да, пусть они там бедствуют, нищенствуют, побираются там где-то, лишь бы я там за них не отвечал. А вовсе нет, да еще и с землей не хватало, это уж тоже там сверхзадача. Вообще осталось много свидетельств о том, до какой степени, ну, до последнего дворяне сопротивлялись освобождению крестьян, даже если крестьяне, ну, там, талантливый художник или там архитектор появились там, да, вот уже крепостные, будем потом рассказывать про культурные достижения, уже там десятки тысяч рублей готов за себя заплатить, а дворянин упрямится, как вот такого отпускать? Нет, и еще побудь у меня, и никаких, ноль каких-то прав. Да более того, там, забегая вперед, скажем, что Александр I на каком-то этапе вообще просто запретил крестьянам искать путь к освобождению, вот эти инициативы лишние проявлять там и предлагать там.
Ну, все его реформы, там, если забегая вперед, они, в общем-то, кончились тем, что все отменили. Все,
ну, он сам же так и отменял. Да. Ну, звучало прекрасно. Это же вот благие намерения по улучшению, да. Это ведь Екатерина тоже любила. Это мы сейчас вот слышим с утра до вечера, как бы вот нам еще повысить уровень благосостояния. Указ такой, повысить уровень благосостояния. А потом нерадивый, это же мы же знаем, это же бояре плохие, царь-то добрый, он же только и переживает, как бы только крестьянам получше жилось. И еще, в который раз напомним, что крестьяне это больше 90% населения империи. Все изменилось сейчас, конечно, уже, но я с иронией отношусь, когда регулярно слышу, вот во времена Александра I, ну там чаще говорят, во времена Пушкина, там, да, например, вот какие были традиции, или как вот беспокоились о дамах, как ухаживали, это о ком мы говорим? Об 1%, да, населения, остальные и неграмотный, и бесправный совершенно. Ну, хорошо, если он там жену не поколачивает, а просто добрый человек. А там внутри семьи же тоже были ужасные отношения. Такая же деспотия. То есть, вот это рабство все снизу доверху.
Не, ну, там еще самое главное, что там крестьянские семьи могли разъединить.
Да тоже...
Легко продать, там, допустим, мужика вне семьи. Да, и семьи таким образом еще и распадались.
Это тоже вот любопытное лицемерие. Александр I, он переживал об этом, а когда-то, напомним, переживала же его бабушка Екатерина II, как это гадко, что устраивает целые аукционы по продаже крестьян. Ну и что она сделала? Она запретила молоточек на этих аукционах. Вы продавайте, давайте-ка без молоточка.
Александр запретил
публикации в газетах, откровенные такие, да, продается 5 дворовых людей. И что? Никуда не делись даже эти объявления. Просто исчез глагол «продаются». Ну, там начались витиеватости. Есть дворовые люди, хорошие, там, работящие, такого-то возраста, там, обращаться туда-то. Конечно, ничего не произошло. Это тоже ужас, когда вот заглядываешь в эти газеты, а это и есть наши предки, ну, подавляющего большинства из нас. Вот эти вот бесправные рабы, которые тоже считали такое положение дел нормальным и рассчитывали, ну, чтобы дворянин был, ну, чтобы барин был добрый. Ну и вся эта история, к несчастью, продолжается, я каждый раз обобщаю, до сих пор. Да что мы там себе выберем-то? Пусть нам царь назначит доброго барина, вот, и тогда у нас все наконец-таки наладится. А главное, чтобы вот барин был хороший, а сами себе не, кого мы там будем выбирать. Ну, мы напомним, там у крестьян какое-то минимальное самоуправление как будто бы даже было. Они же выбирали себе там старосту сами, но это, ну, это такие обязанности, типа как комсорга при советской власти. Взносы собирать и нести ответственность за всех нерадивых, а вовсе не какие-то реальные полномочия. То есть вот поручено там отправить 5 рекрутов, вот ты старосты, ты давай и крутись. Ну, это круговая порука, коллективная ответственность, а в итоге это либо в наказание все превращается, либо кормушку такую специфическую коррупционную. Кто может откупиться от рекрутского набора, тот старости и несет. Все. Вот на этом самоуправление все, к несчастью, и заканчивалось. Так вот, получается, что вот это вот, вот этот указ о вольных хлебопашцах, это единственная вот такая реальная, какое-то подобное, даже не реформа, это что же такая декларация, по сути, она никому ни к чему не обязывала, а просто вот законодательно разрешала дворянам пускать крестьян, и не сработало, к несчастью, ничего. Но были другие обещания, тоже напомним, что специфика-то в чем заключалась. Были же крепостные крестьяне, которые принадлежали государству, и, как всегда считалось, это лучше, потому что там нет такого...
Бюджетники.
Ну, бюджетники в какой-то степени, да. Ну, а не то, чтобы они-то не за государственный счет содержатся. Они там тоже несут всякие подати. Но в чем лучше? У них, в принципе, не могло быть такого деспота над ними, да, самодура какого-то. Там они такие более размыты, государственные крестьяне. И, соответственно, никакая салтычиха их поленом бы до смерти не забила бы. И это была вообще основа, откуда еще деньги-то могли поступать, бюджета в, как, ну, в какой-то степени основа, там все платили крестьяне оброк. Так вот, Александр I пообещал прекратить раздачу этих и казенных земель, и казенных крестьян. Ну, почему-то им казалось, что вот эти крестьяне, они не до такой степени рабы, как вот во владении у дворян. И слово свое не сдержал. Опять-таки, тоже банальная история. Бюджетный дефицит, денег не хватает, откуда взять? Надо что-то продать. Да? А продать всегда можно крестьян. Это прекрасный, универсальный, уникальный товар. За хорошие деньги, особенно если они здоровые. И когда там стало не хватать денег, примерно там где-то в 1610 году, тут же с легкостью 10 тысяч крестьян, и бюджетный дефицит поправился. И все это 19 век вообще-то. Вот как еще компенсировать бюджетный дефицит? Не экономическим же ростом, не заимствованием какими-то, а продажей людей в рабство. Ну, они и так рабы, а вот мы продаем их теперь таким более конкретным владельцам. Но это все, вообще, я считаю, мрачные черные страницы истории, хотя Александр I у нас считается, он же официально благословенный, да, так называется, он же не злой, он же на дыбе никого не замучил. Ну вот мы с кем каждый раз меряем? Либо Иван Грозный, либо Сталин. Все, все остальные, они сразу становятся хорошими по определению, потому что никакого удовольствия человеческие страдания им не доставляли. И вот не было у них жажды
кровища какой-то. И получается сама доброта.
Ну так вот, тоже вот декларации какие. Ну вот все это лицемерие, опять-таки, ну с какой стороны еще смотреть, вот ставят заслугу. Ведь что сделал еще такого доброго в этих своих крестьянских реформах указами Александр I? Он же вот отменил право помещиков ссылать крестьян в Сибирь без решения суда просто так. Ну зачем там смутьянов держать? С одной стороны, Сибирь как-то надо осваивать, а с другой стороны, что нам там заморачиваться, если там какой-то ходит, там саботажник там не слушается. И вот, наконец, этот произвол отменен. Проходит буквально несколько лет, и в 1816 году сам же Александр I отменяет эту отмену. Ну, то есть, восстанавливает право помещиков, потому что эти смутьяны подняли голову, что-то там о себе опять возомнили, вот поступают сигналы с мест. Да что это такое, доколе мы будем терпеть? Ну и в итоге, ну вот как я уже упомянул, там это тоже, я считаю, в какой-то степени кульминация там всех этих благих намерений, это в 1815 году, когда выходит указ, запрещающий крестьянам отыскивать вольность, да, какая формулировка тоже, отыскивать вольность, то есть искать какие-то пути к своему освобождению, выступать с какими-то инициативами, предлагать своему дворянину, а дворяне же, там же эти имения все заложены, перезаложены. Мы опять-таки так рассуждаем, вот как у них там все было хорошо, вот у тебя там 100 крепостных, это вот твой такой бюджет, уверен, смотришь завтрашний день. Да ничего подобного. Там эти истории про обнищавших дворян, ну, опять-таки, господствуют мелкопоместные, у которых, дай-то бог, 10 душ. Это, кстати, даже устраивало всегда центральную власть, потому что такие дворяне не более сговорчивы, они ищут милостей. Это же вечная проблема монархов, борьба с крупными собственниками, да, которые там чуть ли не более богатые, чем сам король. Зачем нам это? Лучше много маленьких поместий, чтобы им еле-еле хватало на хлеб и воду дворянам, да, и они там искали вот милостей у государя, ну и на службу, соответственно, просились, кто там еще будет офицерами да чиновниками, те, кому не на что жить в какой-то степени. Ну и сколько было опять-таки проблем, а если у него 10 крепостных, а какой-то мор, и они все умерли, а что дальше дворянину делать? Там доходило же тоже до такого, ну какой-то парадокс, там среди вольных хлебопашцев были обедневшие дворяне, которым вообще больше ничего не оставалось, как самим там становиться крестьянами. Это отчаяние, если нет родни, если на службу не поступить, образования там, например, не хватает. Но это, конечно, единичные случаи, там были предусмотрены эти богадельни для этих несчастных дворян, и сохранилось множество документов о том, как вот они там пишут без конца свои, ну, как мы считаем, челобитные, по сути. «Батюшка, государь, позаботься обо мне, вот мои там предки, где-то что-то, и я вроде бы неплохой человек, а жить не на что совершеннейше». Но классика русского дворянства, все это прекрасно описано у классиков литературы, это в карты проиграл, тут что-то купил, там, ну, жили непосредством просто, и выматывали там, вымогали у крестьян все, что могли, но вот чтобы заниматься каким-то улучшением, это тоже единичные были примеры.
Гоголя почитать надо.
Ну, Гоголя, да, например. Да, даже в более просвещенные времена, вот мне нравится эта цитата из «Воскресенья» Льва Толстого, когда просвещенный там англоман, дворянин крестьянам показывает перспективные методы сельского хозяйства, и они смотрят на него, и в глазах видно их недоверие, потому что не может такого быть, чтобы наш барин, дворянин, хотел нам чего-то хорошего. Лучше мы поскорее все эти сенокосилки заранее разломаем, пока у нас тут не превратило в таких вот уже животных, вьючных.
Мы, напоминаю, рассказываем о деятельности Александра I, о его крестьянской реформе. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после которого мы продолжим рассказ в программе «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о крестьянской реформе Александра I. Это первая, уже извините за такую невольную тавтологию, от которой никуда не денешься, если Александр-то был первый у нас. Вот. Это первая реформа, о которой мы рассказываем, но не последняя. И просто напоминаю, что мы вот приступили в рассказе об Александре I вот к изложению его взглядов на разные аспекты аспекты российской жизни. И, конечно, главное, это всегда было в те времена, во всяком случае, да и до сих пор одна из главных проблем всегда была сельская, деревенская, крестьянская. Да. Итак, мы пришли к тому с Максимом Кузахметовым, напоминаю, тоже наш сегодняшний герой и автор фактически этой программы, к тому, что задумок было много, но даже какие-то прогрессивные из них все равно заканчивались тем, что их отменяли. Да? И в конечном итоге крестьянская реформа с чего началась, к тому и пришла. С нуля началась, к нулю и пришла.
Да. Не изменилось вот почти четверть века правил Александр I, и не изменилось ничего, если... Это мы опять-таки сразу подводим итоги, да, забегая вперед, не декларировалось. Понимаем. Но тут вот любопытная особенность, потому что он же неоднократно возвращался к этим идеям. Ну, казалось бы, вот уже, ну вот все, и вдруг опять. Там, вот уже в 1818 году, вдруг, ни с того ни с сего, тайно, да. Причем, да...
Проекты отмены
крепостного. Да, адмирала Николая Мордвинова, графа Аракчеева, зовет Гурьева, доверенных людей, говорит, и все-таки, может, что-то сделать с крестьянами. Ну так вот, тут любопытная особенность тоже, мне кажется, это несчастье нашего государства, когда вспоминают о необходимости реформ, о которых и так все было давным-давно известно, после каких-то катастрофических поражений. То есть вот у Александра I, это, например, поражение при Аустерлице, это, ну, в 1805 году, и тут же вот он вспыхнул идеями новых реформ. Это вот и началось возвышение Спиранского, сейчас вот отдельно про него расскажем, а в последующем, когда наконец-таки все сдвинулось с мертвой точки, это унизительное поражение в Крымской войне. Да, будем там дальше рассказывать. Александр II наконец-таки провел все эти реформы. Да. А когда появилась Государственная Дума? Когда катастрофическое поражение в русско-японской войне, то есть вот реальная катастрофа, уничтожен флот, и вот тогда, наконец-таки, совершенно очевидные вещи, Государственная Дума там появляется. Только поражения, да, помогают как-то. Ну так вот, ну раз уж мы упомянули там последнюю вспышку там, да, реформаторской активности, это уже там после опалы там Спиранского в 1818 году, ну так все-таки, что ж нам делать? И там, не погружаясь в подробности, кто что предложил, ну, это были конструктивные предложения. Выкупаются там крестьяне, освобождаются землей, без земли. Ничего. В итоге Александр I опять отклонил все прожекты. То есть надо было сделать хоть что-то. Может, потом бы его прокляли бы какие-нибудь народники. Большевики бы сказали, что реформа половинчатая, непоследовательная, что все это обман. Но это была бы реформа. Но не сделано в итоге оказалось ничего. Тоже вот там причем был прецедент. Тоже сейчас уж упомяну кратко, потому что в прибалтийских губерниях, так называемые остзейские, там все эти реформы все-таки были осуществлены тоже, как там, их не проклинали
как социалисты. Как эксперимент был.
Половинчато, да. Освободили крестьян без земли, обременили их там тяжкими поборами какими-то, но тем не менее появились свободные люди. Я даже объясню одна из необычных особенностей, почему. Там инициаторами были часто дворяне, вот эти местные, дворяне все немцы, сплошь. Вот такая тоже невероятная история. Никакой ассимиляции, все дворяне немцы, все крестьяне, соответственно, латыши или эстонцы, литовцы там отдельно, жили. Такая же любопытная история была только в Финляндии, где там все дворяне шведы, а все крестьяне финны. Так вот, там инициатива исходила от этого дворянства. И почему? Часто не потому, что они такие были благодетельные. Мы когда-то даже упоминали еще со времен курляндских герцогов, когда, ну, как разбогатеть? Промышленность. Потому что больше вот ничего не поможет, особенно если ты по бедности, все у тебя отобрали, Рига не твоя, ну, давайте хоть что-то попробуем оживить производство. Но для этого нужны, мало ли ты там какие закупил там оборудование, станки, придумал какие-то инновации. А работать кто будет? Если нет рынка труда, то не поможет ничего. Нужны свободные люди. И здесь инициатива, она была такая своеобразная, что если будут свободные люди, рынок труда, то наконец-таки можно будет по-настоящему строить фабрики. А не так, как это было со времен Петра I, когда те же крепостные крестьяне приписаны к какому-то производству и обязаны, да, там, ну, там еще и вся экономика такая милитаристская, пушки лить, а вовсе не ситцевые какие-то там ткани. Так вот, и это худо-бедно, реформа была произведена, и Прибалтика, ну, в каком-то смысле, так и там, конечно, не сильно крестьяне разбогатели, но тем не менее, там был реальный прогресс, не подействовало все равно, даже вот это никак не отразилось на том, чтобы все-таки эту реформу провести. Ну, как считается там, как объясняют защитники Александра I, уж очень он не хотел получить табакеркой по голове, как его батюшка. Но это все объяснение, я не вижу в этом никакого оправдания. Ну и что? Ну все, тогда вот тоже мы знаем такой пример. Уходи вот в монастырь, нет, там, откажись от власти.
Менее, Максим, тем не менее, это интересный вопрос. Вот когда говорят о реформах советского времени, да, там косыгинские реформы, там Хрущев, то есть по-разному там называют, но были всякие, всякого рода попытки реформ.
Попытки.
Да. Всегда потом говорили, все уперлось там в консерватизм и в нежелание там аппарата партийного, там, советского и так далее. Да?
Это очень удобно.
Да, это очень удобно, что аппарат как бы все реформы сводил на нет. А вот там не было никакого партийного аппарата у Александра Первого. Да? Что за те консервативные силы, которые мешали проведению вот этих реформ?
Да они не то чтобы мешали, ходили и угрожали. Никто же не смел так подходить к Александру Первому и говорить, ну вот только
это
попробуй.
Дворяне, которые не хотели лишаться.
Вот, например, ярчайший образец – это Карамзин. Это же выдающийся историк, как до сих пор многие считают. Только вот он искренне считал, что не то что реформы, вообще любые новости, любые перемены, они вредны, они же опасны, не надо ничего трогать. Вот как есть, и всем хорошо. Вот наша сила вот в том, что как было при наших отцах и при наших дедах. Но тоже, вот мне это нравится всегда аллегория, уж простите за такое вольное переключение, у Чингиза Айтматова, да, там и в фильме «Первый учитель» ярко воспроизведено, когда вот в Киргизии в аул приезжает учитель и говорит, собрались там, соответственно, да, какие-то пастухи местные, а теперь я буду учить детей читать. Они не понимают, о чем идет речь, и один из них, ну, такой неприятный бай, говорит этому учителю, он в Буденновке еще, да, это же прогрессивная советская власть, послушай, вот мой отец не умел читать, и отец моего отца, и дед моего деда не умел читать, и ты знаешь, бараны не обижались. Это говорит там простой, понятный человек. И такой аргумент убедительный. Зачем вот что-то менять? Бараны не обидятся. Ну так вот, Карамзин не просто там негодовал, а письма писал. Батюшка государь, да ни в коем случае. Да это, да все, да что мало нам якобинства этого. Хотим, чтобы тут все кровищей залили. Не надо ничего делать. Вот просто вообще ничего.
Слушайте, ну даже в 21 веке, насколько я помню, уже наш современник, да, представитель Конституционного суда, господин Зорькин тоже где-то написал, что чуть ли не ошибка была отметка.
Конечно, это же было хорошо. Это же столетиями так жили. И вот были просто дворян надо было обучать, там, чтобы они заботились о крестьянах. И были прогрессивные, добрые дворяне, которые вот учили дворовых людей, лечили их. А опять-таки сошлемся на нашего классика Льва Толстого. Он же с удовольствием описывает, как отпустили крестьян по дурости, ну, по молодости, да, вот прогрессивные идеи якобинские, тоже воскресенье все это, и они разорились. Что еще может произойти более глупого? Крестьяне-то, они же не путевые, они же как дети, не понимают, не разбираются, их же сразу обманут. У них же эту землю, даже землю их освободил, они ее заложили, вовремя не расплатились, и все. И по миру пошли, а ты бы о них заботился, как дворянин. Ну вот, действительно, в одной из программ мы когда-то рассказывали про реформы Столыпина, как им сопротивлялись, потому что, если посмотришь на статистику, освободили крестьян, а у них процент алкоголиков вырос. Действительно, зачем тогда реформы какие-то проводить? Ну это смотря на какие цифры смотреть, также и процент самоубийств тоже, соответственно, вырос. Ну так вот, я бы отдельно хотел рассказать о человеке, имя которого на слуху, Михаил Сперанский, да, который, с именем которого и были связаны многие вот эти декларации, и ничего не получилось. Я считаю, что человек на выдающийся. Да, и у него, тоже забегая вперед, это не просто были какие-то прожекты там, да, а надо бы крестьян освободить. Он на каком-то этапе, вдохновленный доверием Александра Первого, он же там просто писал с календарем, что и когда, вот такого-то числа так-то, а здесь вот так-то, а через месяц вот то-то. Все было продумано, да, и предусмотрено. И главное, придумать специально ничего было не надо. Все
тогда еще не знали, тогда еще не знали словосочетание «дорожное». Карта.
И тем не менее, ну реально умнейший человек, и тоже забегая вперед, придется опять-таки упрекнуть Льва Толстого, это ж у него в «Войне и мире» там достаточно гадкий такой Сперанский, холеный такой, самодовольный, самовлюбленный, пустой говорун, по сути своей, получается, который вот не чувствует вот эту вот истинную соль русской земли, вот эту силу крестьянскую, и все хочет исконность, вот скрепы вот эти, и все там со своими какими-то западническими реформами, которые нам глубоко чужды.
Консерватор, конечно.
Ну, конечно, походишь так с сахой по полю, здорово, удовольствие какое-то, особенно если ты граф, и тебе это все еще и нравится. Ну, тут, да, у него там были свои идеи, потом, когда доберемся до толстовства, расскажем, как он все это себе представлял. Да, да. Но гуманист был, но все все-таки гуманист, никакого насилия там, не дай бог. Так вот, Спиранский чем необычен? Он был самого простого происхождения. Для той эпохи это было практически невероятно. Ну, была вспышка при Петре Первом, когда там кто попало становился светлейшими князьями, но недолго продолжалось. Потом, конечно же, все, если ты не дворянского происхождения, то ну какие там у тебя шансы? Мы даже рассказывали, да, там, как упрекали. Потом, почему турки недовольны, что назначили польского короля? Да потому что никто из его предков королем не был. Терпеть такого не можем, тогда война. И все тут. Ну так вот, он был сыном церковнослужителя, даже не священника, а церковнослужителя из Владимирской губернии, из глубинки. И фамилия-то у него не Спиранский. По рождению он Васильев. Урожденный крестьянин, это потом уже ему... То есть не крестьянин, урожденный просто людин. Это потом ему уже в семинарии дали такую фамилию от латинского «подающей надежды». Так вот он всех впечатлял. И действительно, ну, семья многодетная, и вдруг вот рождается такой гениальный ребенок. Выучивается там читать, жадно поглощает книги, и все запоминает прекрасно. Ну, вот какой там путь, может быть, для такого мальчика в ту эпоху? Ну, куда? В семинарию. Вроде бы такой логичный. Тут ему, ну, наверное, как-то несказанно повезло. Это все было имение Салтыкова. Тоже рассказывали. Николай Салтыков. Это тот, который был воспитателем Александра I и Константина, царедворец. Но это, опять-таки, как такая потенциальная ступенька, да, куда-то шагнуть, если у тебя такой вот прогрессивный дворянин. Но серьезную роль в его судьбе сыграл протоиерей Самборский, который заприметил мальчика и тоже, ну, счастье. Говорит, ну, такого надо учить. Вот повезло, может быть, в какой-то степени, а то так и остался бы каким-то самородком, изобретал бы там где-нибудь велосипед, ну, как левша там, да, не приглянулся где-то, тоже доберемся потом до левши, да, и как забаву тебя показывают где-то такую говорящую обезьяну, ну, не более того. А тут вот настоял, чтобы отправить его в семинарию, как я уже сказал, вот там-то, ну, в 1780 году, ему там всего 8 лет, он в семинарию сначала во Владимирскую, там же фамилия ему, и блестящие, просто потрясающие способности. И не просто вот он все хорошо запоминает, хорошо может излагать свои мысли, а он еще оказался уникальным по характеру, уживчивым, как это вот можно назвать, не конфликтным, не скандальным, но в то же время не какой-то там ловкий, коварный царедворец, ну вот как Салтыков, который умел там и с Екатериной наладить отношения, с Павлом Первым, чем всем был полезен. А это человек, который вот говорит, нет, я вот все-таки... остаюсь при своей точке зрения, но с вами ради этого в конфликт вступать не буду. Ну, уникальный в какой-то степени человек с поиском компромисса. И дальше тоже, ну, может, какое-то стечение обстоятельств. Тоже я лишний раз напомню, на каком-то этапе Павел I на очередной вопрос, так кого теперь патриархом назначить? Это же у нас сейчас до сих пор так. Как это у нас патриарха назначит без высочайшего соизволения? Не хватало еще, чтобы эти архиереи сами себе кого-нибудь выбрали. Тут будет у нас новый Никон непослушный. Нет. Мы там лично проконтролируем с помощью ФСБ, ФСО, других важных организаций. Так вот, Павел I на каком-то этапе иерархам разрешил самим себе выбрать патриарха, потому что, ну, вам виднее, наверное. И там возникло на волне, может быть, правда, по-моему, все-таки при Екатерине еще было, но неважно, центральная, условно говоря, семинария здесь, в Петербурге, при Александро-Невской лавре, которая чем была уникальна? Ну, вот есть много маленьких семинарий, где учат читать, писать, закон Божий преподавать, дальше рассылают по приходам, а здесь вот озадачились, что надо шагнуть как-то дальше. И неслыханное дело, в семинарии здесь, в Петербурге, начинают преподавать математику, в том числе и высшую, это же невероятно, французский язык, и самое, что необычное, тогда они это называли, новая философия. Вот мы же там учим, у нас там есть всегда там блаженный Августин. Причем как они изучали? Наизусть. Просто вот заучивали гигантские куски. У кого хорошая память, тот хороший ученик. А у кого неважная память, тот все получает. Ну, там двойки не получают. Наказания сплошные там. Епитимии какие-то. И вот это все в семинаре здесь, в Петербурге. Ну как, дальше... Ну и библиотека, конечно, гигантская. Вот тут, наверное, Спиранский уже с головой ушел в эту, во всю учебу. Вот там вот он поднабрался, как это говорили потом его недоброжелатели, вольтерьянства опасного, да, такого якобинства. Французский блестящий выучил, что ему тоже, ну, пригодилось где-то для общения, а где-то для того, чтобы читать на языке оригиналов. Это, кстати, тоже всегда любопытная история. Мы же рассказывали, да, как переводы парадоксально иногда выглядели на русском языке. если помните, там эпоха просвещения, переводим Шекспира, только весь сюжет полностью изменен. Вот какие-то реалии. А тут важно все-таки почитать, что же там все-таки было на языке оригинала. У Вольтера они в переводе, да еще с какими-то лакунами, там, с какими-то пропущенными главами.
И адаптации к русской действительности.
Да, да, да. Так вот, ну он блестяще закончил семинарию по всем предметам, что тоже невероятно. И поначалу был оставлен там преподавателем той же семинарии, потому что с такими людьми расставаться жалко. Ну куда там его отправлять, в какой-то приход, и его все это устраивало. И дальше, ну это еще такая специфика, что образованных людей не то чтобы мало, а их, получается, нет вовсе. То есть, хорошо, если у тебя на службе какой-нибудь толковый иностранец, который может письмо там составить, который пишет красиво там, да, а своих практически нет. Вот из семинарии, тут тоже, ну, это как ступенька там очередная. Его посоветовали князю Алексею Куракину в качестве секретаря. А Куракину мы рассказывали, он стал при Павле I генерал-прокурором. То есть, это все вот ну, такая цепочка, может, каких-то случайностей, но в том числе и личные заслуги Спиранского. Почему? Потому что он был где-то замечен. Его, в конце концов, там, ну, не то чтобы личное благодетельство Павел I, но знал о том, что есть вот такой прогрессивный человек. И там дальше тоже невероятно, я боюсь, утонуть в количестве поручений, которые Спиранскому давали. Но в основном составить письма, подготовить какой-то законопроект. И он блестяще со всем справлялся. Успевал все. Но это был еще и настоящий трудоголик. То есть он там мог по 20 часов в сутки работать, и все это не перепоручая кому-то, а лично. И не только красивым почерком, а еще ясно изложить все эти мысли, а еще и на другом языке, а еще и все вовремя подготовить. Ну, конечно, такой всем нужен. Вообще, это был, наверное, идеальный чиновник.
Знаете что, с одной стороны, он всем нужен, с другой стороны, он очень многим, наверное, мешал.
Но он мешал идеями своими. Пока он выполняет поручение, всем хорошо. Вот, улучшить, составить какой-то документ, написать грамотный ответ или дать оценку какому-то законопроекту. Это всем все нравилось. А тут вот на свою беду Спиранский вот именно в эту эпоху, это примерно уже конец 18 века, да, вот это завершение царствования несчастного Павла I, приход к власти Александра I, и тут начинаются инициативы. Он начинает где-то находит время, задавленное вот огромным количеством объема работ, Спиранский еще писать труды. Но там они, как правило, назывались так витиевато: размышления, там, рассуждения, философские такие. И вот он там начинает высказывать, ну, уже там совершенно крамольные всякие мысли. Например, что а в России вообще-то все рабы, просто они двух категорий. Одни рабы, которые принадлежат дворянам, а другие, собственно, дворяне, которые рабы своего государя. У них нет никаких прав. Тут же абсолютно произвол. Ну, он там с грустью это все пишет, никакого злорадства. Но что это все ужасно. И вот эти записки, он там, они, правда, все только после смерти, конечно, такие были опубликованы, такие придерзостнейшие. Но, тем не менее, вот человек это все еще и на бумаге фиксирует анекдоты, не только где-то там на уровне кухонных разговоров. В итоге он оказался, когда Александр I вот собрал там, как мы говорили, ближайших друзей там, ну давайте что-нибудь делать, посоветуемся, посовещаемся, если так можно выразиться, в команде Кочубея. Тоже мы рассказывали, Виктор Кочубей, граф, он был, МВД был на каком-то этапе, и это тоже сыграло такую специфическую роль в карьере Спиранского, как человека невероятного трудоголика, потому что ходить на доклады к государю, а если не здоровится, а если надоело там просто хотеть отчитываться, на каком-то этапе, ну там, правда, через несколько лет, уже будучи министром, Кочубей просто вместо себя отправлял Спиранского. И вот тогда Александр I уже на каком-то этапе, не сразу, был, наверное, просто очарован. Да вот же у меня какой есть человек. Всегда на работе, удивительное дело, да? Всегда рядом, всегда на все вопросы у него есть ответ. Легко там составляет любой документ. Встает всегда там в 5 утра. Да еще, видите ли, какой инициативный. И вот тут, ну там, поначалу-то все его инициативы не находили, никакого отклика, но подарки. Там золотая табакерка, тоже вот любопытно, да, у нас табакерка сразу ассоциируется, конечно, мало ли там в чей висок она прилетит, но нет, там долго продолжалась история с такими табакерками в золоте, в изумрудах и в бриллиантах. Так вот, сначала просто вот спасибо большое за ваши все инициативы, вот вам золотая табакерка, и все, ничего не происходит. Ни одна из идей не была долго реализована. И вот, как я уже упоминал, возвышение началось вот такое реальное, когда он стал фактически вторым человеком в государстве. Когда? Когда, мы будем отдельно потом рассказывать, это поражение при Аустерлице, это крушение очередной антинаполеоновской коалиции, это унизительное бегство Александра I, и тут вот реформы. Ну, это вот 1807 год, надо что-то делать. Вот когда, как я уже упомянул, когда можно вспомнить, это когда вот рушится все, ну, давайте тогда хотя бы вот реформами наконец-таки займемся. А так-то зачем что-то менять, если и так все,
все хорошо.
А если, не дай бог, победили бы там, одолели бы, если бы догадались заранее объединиться с австрийцами, с пруссаками, с русскими, разбили бы Наполеона, так и реформы бы никакие не нужны. И тут Спиранский пригодился. Это опять такая любопытная история, потом расскажем. Мы опять дружим с Наполеоном. Да, то есть опять у нас там все против Англии, соответственно. Как считают серьезные, вот я труды читал, англичане же ах так, сразу же проплатили, тут же заговорщики Павла I убили. И все время нам говорят, и Александр I очень боялся повторить судьбу своего отца. Но почему-то не побоялся вступить в очередную коалицию с Наполеоном, там же несколько раз. Последовательным врагом Наполеона была только Англия, больше никто. И тут что-то Александр I не испугался. Ну так вот, отправляясь на переговоры с Наполеоном, он взял с собой Спиранского. Но это была уже высшая степень доверия какого-то, такой знак. Ну, как вот всегда американские политологи во времена Советского Союза судили о том, что происходит в Советском Союзе. Кто по чью руку от кого сидит, да, там, в какой последовательности список фамилий членов бюро опубликован когда, или в какой последовательности они по ступенькам шли, поднимаясь на трибуну Мавзолея.
И как их несли на демонстрациях.
Ну да, да. Или в какой последовательности портреты на демонстрации несли. Ну и здесь вот нечто подобное. Раз со Спиранским поехал, то значит это такой влиятельнейший человек, с которым, соответственно, ну, должны вроде как искать дружбу и не последние люди в Западной Европе. И вот это как раз и считается... Это возвышение началом конца. Слишком уж возвысился. Вот то, что вы упоминали, сколько дворяне это могли терпеть. Даже те дворяне, которые восхищались сами Спиранским. Какой вот умнейший человек, какой образованный. Как вот он хорошо говорит, какие у него блестящие проекты. И тут даже эти люди стали, как бы мы сейчас сказали, напрягаться. Да сколько ж такое можно терпеть. И сохранились любопытнейшие, ну, я считаю, полулегенды или полубайки, которые потом с удовольствием пересказывали тому же Александру Первому. Кого ты пригрел-то, неблагодарного, да он тебя затмить хочет. Это, кстати, история потом повторилась через 100 лет со Столыпиным. Точно так же, когда ходили Николая II и докладывали. Да он возвысился, возомнил себя, главнее тебе, государь-батюшка. Как такое может быть? Он же раб твой, по сути-то, твой же подданный.
А
он чего тут инициативу проявляет, напрямую с Наполеоном сам разговаривает, не спрашивая соизволения. Так вот, здесь просто любопытный сюжет, что и Наполеон был очарован, и лично со Спиранским разговаривал, ну и там как, тоже надо же друг перед другом пофорсить. И вот привозит, ну такая байка любопытная, Наполеон с собой целую свору немецких князей, королей, курфюрстов. Ну вот у меня тут кто на подхвате-то. Вы-то там перед ним преклоняетесь, невесту у них ищете, а у меня они все вот эти рейнские все эти земли, много маленьких княжеств, знаем по сказкам, да, в лупу рассматриваю. Вот они у меня все где. А Александр I на это привез Спиранского. А у меня вот всего один человек, зато какой. И сам Наполеон якобы был очарован. Но это, в принципе, полулегенда, но с удовольствием ее потом Александру Первому повторяли, такие как Карамзин или вот сестра его, Екатерина Павловна, кого ты пригрел, что такое здесь учудил. И дальше все, причем как ни в чем не бывало, Александр Первый же поручал Спиранскому, ну, пиши, давай проект, все, исполним, давай будем, соответственно, воплощать все твои прекрасные, блестящие идеи. И не произошло ничего. Это вот то, о чем мы говорили, если кратко подводить итог всех этих мучений Спиранского, когда он составляет не просто проект реформы, а с календарем, ну, с дорожной картой, как бы мы сейчас сказали, и все отклонено. И мы, наверное, к нему еще раз вернемся, потому что мы сейчас идем не хронологически, а по судьбам людей, да, по отдельным линиям, где личная жизнь, где война, потому что до сих пор нету внятного объяснения, что такое произошло, что совершенно неожиданно, 1611, опало происходит, когда без всякого вроде бы явного, вот, ну ничем не мог Спиранский ничем проявиться, никакого заговора, ничего дерзкого, в запой не ушел никуда, и вдруг вот ему объявлено отбыть. Из Петербурга в Нижегородскую губернию, сдать все дела, уйти из государственной службы, все. И этот человек безропотно, соответственно, уезжает в все его реформы, соответственно, ну не то чтобы забыты, отклонены, как это деликатно звучало, все кончилось ничем. Но в чем здесь вина Спиранского? В том, что он не пристрелил Александра I, не может быть, что он как-то вот не настоял, не объяснил, но это тоже все маловероятно. И вот так вот практически... Ну, не закончилось, потому что потом его вернули в государственной службе, и даже у Николая I пригодился. Но вот этот очередной шанс что-то изменить был отвергнут, исчез. И еще на десятилетие погрузились опять в застой.
Мы завершаем нашу программу. Это не первая программа про Александра I, но первая программа про его реформы. Я думаю, что мы еще поговорим и о конституционных попытках конституционной реформы, да, и финансовой, и военной реформы. Но это, наверное, все в будущих программах. А мы на этом завершаем сегодня «Все так плюс». И до следующих встреч.
До свидания.
Спасибо. Все так, плюс.